Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. К исходу дня стало известно о перестановках в кабинете министров, произведенных президентом Путиным по представлению нового премьера Виктора Зубкова. О наиболее заметных состоявшихся и несостоявшихся отставках беседуем с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук, членом Федерального совета партии «Яблоко». Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы вот нечто подобного тому, что произошло сегодня вечером?
В общем-то, гора 12 дневных ожиданий родила мышь в виде отставки Зурабова, Грефа и Яковлева, о необходимости которых партия «Единая Россия» говорила уже, по-моему, в течение года. И так как партия «Единая Россия» говорит только то, что, в общем, разрешается кремлевской администрации, примерно в течение такого же времени эти отставки уже как-то и планировались президентом. Поэтому ясно, что, в общем-то, ничего не изменилось. И вся цель операции была воцарение Зубкова на месте руководителя правительства. Ясно, что она была связана не с задачами повышения эффективности работы правительства, а явилась важным этапом в реализации многоходовой операции «Наследник».
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев, член Совета правых сил, Союза правых сил, считает состав кабинета итогом острой борьбы.
Пытаются сделать правительство, которое проработает достаточно долго. Хотя я знаю, что некоторые министры, в общем, не рвутся удержаться в своем кресле. Скажем, Герман Греф уже довольно давно почти официально объявил о том, что он хочет покинуть правительство. И есть как бы вторая, ничуть не менее острая борьба, но происходящая в большей степени под ковром. Это, конечно, борьба за так называемый силовой блок. Поскольку это группа министров, которая напрямую подчиняется президенту. Это группа министров, от которой, конечно, в решающей степени зависит стабильность в стране, особенно вот в такие сложные периоды. Самый главный вопрос, который, безусловно, больше всего мучает президента самого, это как быть с преемниками.
К числу сенсаций можно отнести сохранение Анатолия Сердюкова в кресле министра обороны. Как вы вот к этому относитесь, слово Андрею Пиантковскому?
В общем, эту сенсацию я уже предсказываю больше недели в своих интервью различным средствам массовой информации, в том числе и вашей телевизионной программе. Мне было ясно с самого начала, чувствовалась определенная фальшивость всей этой комбинации с подачей рапорта об отставке, какие-то невиданные для современных российских чиновников слова, как этические соображения и так далее. А кроме того, совершенно ясно, что не для этого Сердюков несколько месяцев назад сажался на пост министра обороны. В какой-то степени ему удалось то, на что совершенно не способен был Иванов, любитель звонкой и громкой фразы, и ничем другим себя не зарекомендовавший на этом посту, а именно владеть финансовыми потоками в Министерстве обороны. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что вот для питерской группировки, скажем так, Путин, назовем ее путинской группировкой, людей, объединенных членством нашей такой современной масонской ложи, которая называется «Кооператив Озера», очень важно был контроль над финансовыми потоками Министерства обороны, особенно сейчас, когда предметом купли-продажи стала земля. Ведь Министерство обороны, может быть, не все из наших слушателей знают, это сейчас крупнейший землевладелец в стране. И я имею в виду не только громадные площади под военные полигоны, но ведь была в Советском Союзе, она и сохранялась все эти годы, система военных совхозов, сельскохозяйственных земель, принадлежащих Министерству обороны. И по вот стоимость земли в распоряжении Министерства правосудия на порядке превосходит стоимость вот вооружения, которое можно продавать и списывать, о чем обычно пишут в связи с финансовыми потоками Министерства обороны. Поэтому это важнейший участок. И освобождать Сердюкова, когда он только развернул эту работу, было совершенно нецелесообразно.
И, наконец, в правительстве появился Дмитрий Козак, ныне он глава Минрегиона развития, тоже один из возможных преемников президента. Как к этому вы относитесь?
Вот два события сегодняшних значительные, мне кажется. Ну, не считать же событием там повышения Кудрина до поста замминистра,
премьера,
да. Известно, что Кудрин человек очень близкий Путину, он его доверяет. И после, скажем, ухода Грефа, о котором правильно коллега сказал, что он давно стремился оставить этот пост, ясно, что он из зурабов получит сейчас очень большие такие должности в бизнесе, а бизнес у нас, он всегда полугосударственный, они сейчас не бедные люди. Что касается Зурабова, то он прямо или через своих родственников продолжал свою финансовую деятельность и коммерческую деятельность и на посту министра. А события-то два. Это вот подтверждение моей гипотезы о том, что вся эта отставка Сердюкова просто дешевый фарс. А второе — возвращение Козака, конечно. Но я бы не трактовал это как его возвышение. Понимаете, ведь Козак ушел генерал-губернатором Кавказа с гораздо более крупного поста в правительстве, чем тот, который ему сейчас предложен. Он был вторым лицом в правительстве. Он был начальником аппарата и заместителем премьера. Минрегиона – это не такой ключевой пост. В последнее время он по существу был таким отстойником для таких пенсионеров, от которых хотели избавиться, но по каким-то соображениям сразу же полностью избавиться было невозможно, так как вот небезызвестный Яковлев, старый такой противник Путина еще с питерских времен. А оставляет Козак очень важный пост, он уходит с пылающего Кавказа, на котором, в общем, по свидетельству очень разных людей, разных политических взглядов, он играл скорее позитивную роль. Он пользовался уважением и среди лидеров национальных республик, и среди российских военных, и, собственно, он был единственным крупным гражданским чиновником, которым эти военные склонны к самостоятельности, известны к преследованию своих собственных, реализации своих собственных целей, что, например, сейчас явно происходит в Ингушетии, к которым они прислушивались. Я не думаю, что свято место пусто не бывает. Кого-то назначат представителем президента в Южном регионе, что этот новый назначенец будет пользоваться авторитетом Козака. То есть, с одной стороны, и Козак, скажем, потерял в своем весе. Я думаю, если вот вот такое назначение свидетельствует о том, что вот, скажем, в шот-лист Путина, о котором он сказал Валдайскому клубу, там 5+1 претендент, Козак явно не входит. А с другой стороны, очень оголяется федеральное представительство в Южном регионе в весьма критический момент.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о перестановках в кабинете министров, произведенных сегодня президентом Путиным по представлению нового премьера Виктора Зубкова, беседуем с Андреем Пятковским, членом Федерального совета партии «Яблоко», ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук. Депутат Виктор Аукснес, член Думского комитета по делам СНГ, так объяснил незначительность перестановок.
В предвыборных целях необходимо от кого-то избавляться, чтобы добавить рейтинга власти действующей, а избавляться от многих не хочется, хотя вопрос уже перезрел. Ну и плюс действительно, у них очень короткая скамейка запасных, им некого ставить. Они из года в год тасуют одну и ту же колоду, но, как в басне Крылова говорится, как не садитесь, а в музыканты не годитесь. Так что, поэтому, я думаю, стиль движения, наверное, закончится в скором времени, но это, конечно, уже напоминает фарс или комедию, то, что происходит с правительством.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что произведенные сегодня перестановки в кабинете министров обсуждаем с Андреем Пианковским. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня Владимир Путин объявил, что подписал указ об одномоментном увеличении пенсии с 1 октября. Вся наша административная перестановка, конечно, очень важное дело, но сфера, о которой я упомянул, еще важнее для многих миллионов людей. Вот примерно так сказал он. Тем самым он сказал, что простых людей, по большому счету, не интересуют перестановки в новом правительстве. Их интересует кошелек, куда они ежедневно заглядывают. Видимо, голосовать они будут именно им. Сколько же надо прибавить, и как же та самая пресловутая инфляция? Спасибо.
Да, реализуется ли сценарий по избавлению от Михаила Зурабова в канун выборов, слово Андрею Пианковскому?
Ну, это давно предсказывалось, конечно, и, в общем, Зурабов, я думаю, не в обиде, он проделал грязную работу во время по монетизации, лишению льгот по существу, ликвидации последовательной бесплатного здравоохранения, вознаграждал себя значительными коммерческими достижениями своей семьи. Ведь не секрет, что его супруга возглавляла страховые компании и торговые компании, через которые осуществлялась реализация льготных лекарств. В любой другой стране это было бы достаточно, чтобы такого министра отправить под суд. Но не случайно сегодня президент упомянул о повышении пенсии, идет предвыборная кампания. Все такие шаги, собственно, являются достаточно рассчитанными. Трудно сказать, успевает ли повышение пенсии за инфляцией. Тут нужны точные статистические расчеты, которых у меня сейчас нет. Но мое такое ощущение пенсионера, я сам получаю пенсию, к счастью, я получаю еще зарплату в институте, говорит, что скорее нет. Но, тем не менее, уже 8 лет после ельцинского правления Путин, благодаря счастливой нефтяной конъюнктуре, в общем, воспринимается большинство населения как вот человек, который обеспечивает регулярную выплату скромных, но тем не менее вовремя выплату пенсии и зарплат, что не всегда происходило в ельцинские времена, и это во многом объясняет достаточно устойчивый рейтинг как самого Путина, так и «Единой России».
Депутат Думы Юрий Иванов, член фракции КПРФ, разочарован выбором Кремля.
Кадровый голод, новые люди не выдвигаются, на должностях сидят просто клановые друзья. Поэтому, конечно, при такой системе назначений не могут не возникнуть и объективные сложности, связанные со временем. Ведь если посмотреть сверху на всю проблему, У нас ведь все время очень любят говорить о команде Путина. Команда Путина. Но представьте себе, мы будем говорить не команда, а, скажем так, его дачное формирование. Братаны Путина. Совсем все заиграет по-другому. Я помню, как Брежнева упрекали, что в Политбюро был Кириленко и еще кто-то из Днепропетровска. Вот, мол, сейчас-то просто весь этот оператив «Озера» и все эти ребятишки, которые когда-то работали с этим КГБ вместе, и после его отставки, когда он служил по внешним отношениям в Санкт-Петербурге, все эти ребята как бы с того двора. Тут и сложности вытекают из этого.
Слушаем вопрос москвички Ирины.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Андреевич, это та Ирина, которая вам дозвонилась сегодня на «Эхо Москвы». Мне очень важно услышать ваше мнение. Вот перешерстили, перебрали, перетасовали всех министров туда-сюда, вверх-вниз и так далее. Ни разу не упомянули министра и, соответственно, его ведомство, в котором больше всего безобразия, коррупции, по сравнению с которым ведомство Зурабова вообще институт благородных девиц. Мне называть его или вы догадаетесь?
Назовите, Ирина, вам слово.
Нургалиев.
Вы знаете, я вот тоже что вернулся из Грузии. Там много позитивных изменений за последние 3 года. Ну, потому что я был вот 3 года назад последний раз, поэтому у меня такая точка отсчета. Но 3 года просто была катастрофическая ситуация. Темные улицы, выключался свет, просто стояла экономика, разгул коррупции, преступности. А сейчас Тбилиси во многом напоминает тот советский Тбилиси, знаете, с такой фланирующей толпой, вечером заполненный кафе до полуночи, люди заходят, и уже масса строительства, город залит светом. Но самое большое, да, грузины всегда недовольны своим правительством, Саакашвили всех критикуют. Но самое большое достижение, о котором они говорят, это реформа полиции. А реформа полиции произошла следующим образом. 40 тысяч сотрудников Министерства внутренних дел были в один день уволены. И был набран совершенно новый состав. Молодые люди, им предложены были высокие оклады, и вот грузины не нахвалятся на свою новую корректную европейскую полицию. В общем-то, у нас вы совершенно правы, уровень коррупции и разложения в этом ведомстве настолько высок, что назрела реформа именно такого порядка. Но вот первый вопрос, который я задавал своим грузинским собеседникам, а куда ушли эти 40 тысяч вооруженных людей, которым объявили в один прекрасный день, что они уволены? Ну, мне объяснили, что как-то они рассосались, некоторые пошли в таксисты. Но вот у нас под ружьем Министерство внутренних дел вообще, по-моему, около 2 миллионов людей стоят. Вот эти 2 миллиона, я боюсь, что эти 2 миллиона вооруженных людей так просто не разойдутся, будь то сам Путин тем человеком, который решился бы провести эту реформу. А вот о разложении милиции последней, ну, каждый из нас имеет массу примеров, иллюстраций на бытовом уровне. Но я хочу сказать о тех фактах, которые мы сейчас узнаем официально, из прессы, из официальных сообщений, в расследовании убийства Анны Политковской. Ну, теперь бесспорно следующее, что в убийстве участвуют целые бригады, одна из Министерства внутренних дел, другая из Федеральной службы безопасности. Мы знаем, что дело своими заявлениями разваливает следствие, разваливает никто иной, как генеральный прокурор Российской Федерации Чайка, который вдруг неожиданно объявил всех фамилии всех подозреваемых и уже арестованных следователей. А наложный след в этом преступлении Через несколько часов после самого преступления указал никто другой, как, простите, первое лицо в государстве. И я помню эту замечательную фразу, что у нас есть сведения, и они достоверные, что наши враги за рубежом планировали некое ритуальное убийство, чтобы дискредитировать российское руководство. Именно эта версия, которая, в общем-то, была совершенно нелепой в свете вот этой информации о массовом участии сотрудников МВД и ФСБ в этом убийстве. Они что, все агенты Березовского? Так если МВД и ФСБ участвуют в убийстве, генеральный прокурор разваливает следствие, а глава государства направляет его по ложному следу, то в каком государстве мы живем? Я не хочу, уважаемая Ирина, и всем нашим остальным слушателям навязывать какие-то определения, эпитеты и дефиниции, но вы все можете это сделать самостоятельно.
То же самое, очевидно, происходит в деле Александра Литвиненко.
Ну, это уже, это особая песня. Понимаете, выдвижение Жириновским, Литвиненко...
Андрея Лугового.
Лугового в депутаты Думы, оно не могло бы произойти, мы знаем, кто такой Жириновский и насколько управляема эта фигура, без санкций, а скорее без подсказки самого верха государственной лестницы. А позвольте, за какие заслуги выдвигается Лугового? Если верить официальной версии российской произошедшего в Лондоне, то Лугового мелкий жулик, приближенный Березовского, уголовник, проведший полтора года в российской тюрьме. Дальше что? Бывший офицер спецслужб, которого пытался завербовать, выполняя поручение британской разведки Литвиненко, о вербовке, которую он в течение года не сообщал нашим компетентным органам, а тем не менее продолжал какие-то свои мелкие коммерческие делишки с тем же Литвиненко и с Березовским, и этот человек должен в качестве, так сказать, образца для нации избираться в Государственной Думы. Значит, мы избираем его как убийцу Литвиненко, как героя, ликвидировавшего предателя. Фактически мы в лицо говорим английской стороне, да, мы убили Литвиненко.
Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Партия «Единая Россия» определила кандидатов в состав первой тройки федерального избирательного списка. По предварительным данным, в него войдут спикер Госдумы Борис Грызлов, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и олимпийская чемпионка Светлана Журова. В Москве проходит региональная конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Делегаты обсуждают выдвижение единого кандидата в президенты от оппозиции. Абхазия направила военную технику в район административной границы с Грузией. Как заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш, абхазские власти располагают информацией о готовящемся в Тбилиси вооруженном вторжении в Абхазию. Не менее 15 человек убиты при взрыве около иракского города Баакуба. Около 30 человек ранены. Как сообщается, среди погибших начальник городской полиции. Смертник взорвал бомбу на территории мечети, где происходила встреча местных суннитских и шиитских лидеров. Иран не начнет войны против Израиля или какой-либо другой страны, заявил иранский лидер Махмуд Ахмадинеджад в интервью агентства Associated Press в Нью-Йорке. Он также отметил, что не верит в подготовку Соединенными Штатами войны против Ирана. В Мьянме военный режим угрожает принять меры в отношении буддийских монахов, участвующих в антиправительственных манифестациях. Высокопоставленный генерал, возглавляющий Министерство по делам религии, передал предупреждение представителям духовенства. Американское космическое агентство НАСА заявило о намерении к 2037 году отправить человека на Марс.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перестановки в кабинете министров, произведенные президентом Путиным по представлению нового премьера Виктора Зубкова, обсуждаем с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа, членом Федерального совета партии «Яблоко». Депутат Государственной Думы Олег Шейн, член Президиума партии «Справедливая Россия», ощутил колебания Кремля.
Устраивается система сдержек противовесов. Возможно, что у президента появилась неделю какая-то дополнительная информация, которая вынудила его пересмотреть подходы недельной системы. Видимо, когда президент предлагал Зубкова, у него однозначно уже было понимание и состава кабинета министров. Не исключено, что за эти несколько прошедших дней кто-то себя неправильно повел из потенциальных министров. В этой связи президент вынужден выстраивать новую сетку.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, ваш собеседник. Во-первых, по поводу громкого заявления и подписанного уже указа о повышении базовой части пенсии, это просто смехотворно. Ее в среднем повысить на 100-150 рублей, когда уже все поднялись цены намного выше, на порядок, может быть, повыше даже. Это первое. Второе. То, что я не ушел в отставку ни министр обороны, тем паче ни министр МВД, это показывает слабость самого нашего президента, нерешительность его и боязнь того, чтобы что-либо не произошло другое. Так, почему так? То есть остался весь кабинет министров, простите, остался в своем составе, ничего не изменилось. То есть он ведет свою такую политику, тихую и боязнь за все. Другую я здесь не вижу его решения.
Можно ли было ожидать хотя бы отставки министра юстиции Устинова? Слово Андрею Пиантковскому.
Ну, во-первых, я хочу заметить, Володя, интересную закономерность сегодняшней передачи. Вот наши слушатели, они говорят сейчас вместе с нами в прямом эфире, то есть они знают уже. У меня создается такое впечатление, что большинство экспертов говорили, были записаны до объявление там в 9 или 10 часов изменения структуры и состава правительства, то есть практически об отсутствии таких изменений. То есть эксперты объясняют там, какие готовятся изменения, а слушатели совершенно адекватно реагируют на полное отсутствие таких изменений. Нельзя ожидать отставку Устинова, потому что Устинова уже один раз отставили за излишнюю активность. Он был наказан, но потом он был прощен и возвращен. Он активный член Сеченско-Ивановско-Патрушевской группировки. Иванов имеется Виктор Иванов. И второй раз за его прошлогодние шалости его наказывать бы уже не стали. Еще раз повторю, что практически не было никаких изменений, потому что вот три эти отставки, о которых мы говорили, во-первых, давно планируются, во-вторых, эти люди сами мечтали оставить свои посты и уйти в коммерческую деятельность. Поэтому, если вы позволите, я бы вернулся к единственной интересной теме вот последних двух недель, это назначение Зубкова. Почему, собственно, Зубков? И здесь очень важное замечание сделал Юрий Павлович Иванов, депутат Государственной Думы, сославшись на тот же кооператив «Озеро», который я уже упоминал. Господин Зубков, он является практически создателем, можно сказать, крестным отцом кооператива «Озеро». В 92-м году молодой питерский чиновник, хорошо знакомый Собчаку, Владимир Владимирович Путин, был назначен председателем комитета по внешним связям питерской мэрии. Ему в заместителе был составлен очень опытный, крепкий хозяйственник Зубков. Вот они вдвоем и рулили этим комитетом. А где-то в середине 92-го года, после расследования деятельности комиссии Петросовета, Петросовет принял резолюцию о рекомендации освобождения руководителей комитета по внешним связям к должности, вообще передачи их дела в правоохранительные органы. Там большим скандалом закончилась операция «Цветные металлы продовольствия». Цветные металлы были направлены в Финляндию и прибалтийские страны, а никакого продовольствия не материализовалось. Путин позднее объяснял это, мы можем найти это в книге от первого лица, что мы были очень наивными людьми, ну, может быть, он и был очень наивным человеком в Зубкове, это трудно предположить. Мы заключили контракты с фирмами-однодневками, которые провели там уже цветные металлы через таможню, на следующий день исчезли. Во всяком случае, оба человека прошли вместе через очень сложные испытания в 92-м году. Такие переживания очень сближают, и Путин назначил человека довольно преклонного возраста на этот пост, решая, видимо, свои личные задачи. На мой взгляд, это я уже говорил об этом в первой половине программы, это важный шаг в реализации операции «Наследник». Назначение Зубкова, видимо, свидетельствует о том, что после долгих колебаний Путин выбрал вариант закамуфлированного третьего срока. То есть Зубков, видимо, плавно перейдет из должности премьера в должность нового президента. А потом, через несколько, через 3-4 месяца, может быть, годик, ввиду того же преклонного возраста и, может быть, не совсем идеального состояния здоровья, он попросит освободить его от этого поста. И уже в полном соответствии Конституции, ни одной запятой, в которой не нужно будет менять, Путин может будет баллотироваться на третий срок. Именно так я вижу всю эту операцию. Не реформы структуры правительства, не замены правительства, не замены уставших министров, обеспокоенных своим личным будущим, о чем говорил Путин. А вот замены премьера именно Путиным, который больше всего сам обеспокоен своим личным будущим после окончания своего второго срока.
Депутат Государственной Думы Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», все еще ждет разгадки кремлевской интриги.
Интрига, которую затеял Путин, непонятна еще ему самому. Эта интрига, безусловно, затрагивает проблему преемника, затрагивает президентские выборы. И вопрос, в какой пропорции оставить тех, кто в эту интригу вплетен на первых ролях, и в какой пропорции останутся в правительстве старые ельцинские кадры, он до сих пор не решен. И думаю, что президент сам толком не может понять, какую же интригу он затеял.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
У меня короткая реплика и вопрос. Значит, в первой половине передачи господин Пианковский не стал давать определение, сказать, тому, в каком государстве мы живем. Позвольте мне его дать. Мы живем, так сказать, в эпоху принципата, очень похожего на то, что было 2000 лет тому назад, так сказать, в Древнем Риме, но, скажем, во времена Октавия Цезаря. Был парламент у них, были выборы, но все решало первое лицо, оно же назначало наследника. А теперь, простите меня, вопрос. К чему может прийти государство, которое живет по лекалам 2000-летней давности? Благодарю вас.
Да, система власти, которая сложилась вот при Путине и его друзьях из кооператива «Озеро», она ведет к маргинализации России. Она закрывает России путь в постиндустриальное общество. А учитывая проблемы, которые мы имеем на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке, она не в столь отдаленной, я бы сказал, в среднесрочной перспективе ведет к распаду России.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня удивило то, что новый состав правительства, как говорится, назначал президент, а не премьер-министр. Надо было вообще сменить весь кабинет, потому что, ну как, вот, допустим, Зурабова в отставку, там, Яковлева и Грефа. А ведь они понатворили, наломали дров, как говорится, мама, не горюй. И им можно было даже статьи какие-то пришить, ну так, грубо говоря. И еще дело в том, что, как говорится, вот сейчас назревает конфликт опять военный, да, на Северном Кавказе, вот в Ингушетии. И вот мне кажется, как ни говорите, вот Путин готовится к третьему сроку. Или будет какая-то перестановка в Конституции, или вот насчет этого конфликта, мол, выборы во время военного конфликта не могут происходить. И еще, как вы думаете, вот я к Янковскому обращаюсь, вот армия чиновников, коррупционеров в России, ее надо сокращать, вот если новое правительство. Как вы думаете?
А что значит надо, дорогой слушатель? Они сами себя, что ли, будут сокращать? Это-то вот та самая проблема, что бюрократия, не ограничивая ничем в отсутствии гражданского общества, она будет только воспроизводиться и усиливать свою власть. И, кроме того, добавим, что в наших условиях власть – это одновременно и собственность. Ведь в чем принципиальная разница с коммунистической системой? Хотя уже многие старые черты, они реставрируются. Вот те 10-15 человек, которые нами правят, это вот современное политбюро, они же и не только правят Россией, но владеют Россией. Возьмите, все они там или председатели совета директоров, или наблюдательных советов большинства крупнейших корпораций, контролирующих до 80% российского продукта. И не секрет, что многие они, если не все, мультимиллиардеры. Поэтому им есть что защищать гораздо больше, чем кремлевским обитателям позднекоммунистического периода. Что касается вашего совершенно справедливого соображения о том, что Путин решил для себя скорее сделать выбор в пользу третьего срока, я с вами согласен, но, как я уже говорил, я считаю, что для этого нет необходимости и ни в смене Конституции, ни в таком вот варианте 99-го года, когда явно был спровоцирован походом Басаева конфликт на Кавказе. В общем, сейчас политическое поле настолько зачищено, что можно решить эту проблему гораздо более минимальными средствами, вот тем сценарием, который я только что описал. А ситуация на Кавказе, она как бы она обостряется по своему собственному сценарию, не столь связанному с электоральными соображениями, как это было явно в 99-м году. И еще раз повторю, что в этой ситуации очень странным шагом кажется отзыв Козака в Москву. Это один из немногих путинских чиновников, который более-менее адекватно справлялся своими обязанностями. Конечно, он не мог изменить сущности основных фундаментальных причин конфликтов на Кавказе, но, по крайней мере, он старался купировать какие-то очевидные глупости и ограничивать крайности в поведении силовиков. Я думаю, что его уход – это явное ослабление сейчас позиции федерального центра на Кавказе. А, впрочем, что такое федеральный центр? Может, как раз усиление тех элементов федерального центра, которые заинтересованы в большей напряженности там.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я просто о чем думаю. Сейчас у власти находится мафиозная группировка людей, ну, в меру образованных, скорее нет, чем да. И вопрос такой возникает. Насколько вообще предсказуемо вот развитие событий? В частности, какова вероятность того, что кто-нибудь из них доживет до судебной скамьи? Спасибо.
Ну, я бы немножко переформатировал ваш вопрос, насколько устойчив вот этот сложившийся в России режим, потому что перспектива судебной скамьи, она возникает в случае падения этого режима. Я бы сказал так, что в долгосрочной перспективе он, конечно, обречен, потому что он совершенно неадекватен тем вызовам и тем требованиям, которые стоят перед Россией. Каждый час, день этого режима – это потеря России исторического времени. А в краткосрочной перспективе он весьма устойчив благодаря одному чрезвычайно счастливому для него обстоятельству, невероятно высокому уровню цен на нефть. Вот, кстати, вчера эта цена достигла своего исторического максимума $82 за баррель. И современные члены вот этого нашего современного политбюро, они прекрасно понимают эту зависимость, и они прекрасно помнят судьбу советских лидеров. И они не будут повторять их ошибку, пассивно дожидаться возможного падения этих цен. Тем более, что цены на нефть для них это все. Это не только устойчивость их политического режима, их положение на мировой арене, но и просто это их уровень их персонального личного состояния и богатства. А у них достаточно есть рычагов влияния на Ближнем Востоке для того, чтобы этот высокий уровень цен падел. Давайте вот рассмотрим в этом контексте нашу политику в Иране. Ведь что делает Москва в Совете Безопасности? Кстати, будет делать вот в ближайшие дни, когда в Совете Безопасности будет рассматриваться третья резолюция по Ирану. Она всячески саботирует введение любых таких очень существенных экономических санкций против Ирана, которые могли бы болезненно сказались на иранскому руководству и заставили его отказаться от своего форсированного пути к ядерному оружию. Иногда меня и других российских экспертов спрашивают, ну что делает Россия, неужели она заинтересована в ядерном оружии Ирана? Да нет, конечно, не заинтересована, и кремлевские руководители не заинтересованы. Ведь не секрет, что Иран это единственное в мире государство, которое, кроме всего прочего, кроме всякого безумных планов по уничтожению Израиля, о которых каждый день говорит его президент, оно предъявляет официальные территориальные требования к России. Это гораздо большая часть акватории Каспийского моря, чем та, которая отводилась Ирану по советско-иранскому соглашению. 12%, они претендуют на 20%. Я думаю, что у российского руководства совершенно другие планы. Вот ситуацию очень точно на прошлой неделе характеризовал французский президент Саркози и повторил, собственно, тезисы французский министр Кушнер, который специально, скорее всего, для обсуждения иранской проблемы посетил Москву. Есть два катастрофических варианта. Первое. Иран овладевает ядерное оружие. Это абсолютно недопустимо для мирового сообщества. Второй вариант. Воздушная атака на ядерные объекты Ирана, Израиля, Соединенных Штатов вместе или порознь, или одного Израиля. Она тоже, решив первую проблему, ликвидировав угрозу владения режимом Ахмеджана ядерного оружия, она породит не вторую, не менее опасную, может быть. Ясно, что Иран в ответном ударе уничтожит, например, саудовские нефтяные платформы в Ормузском проливе, ряд портов. То есть экспорт нефти из Ирана и из Ближнего Востока будет блокирован, по крайней мере, там, не знаю, на полгода, как минимум. Вы можете только представить, что цена нефти будет не 82, там, а, не знаю, как минимум 200 долларов за баррель. Какая возможность избежать обоих этих катастрофических вариантов, задает себе вопрос Саркози, как и любой нормальный человек. Единственное, серьезные экономические санкции против Ирана и его руководства. Но это как раз не допускает сейчас Россия в Совете Безопасности. Какие цели преследует при этом кремлевское руководство? По-моему, оно просто заинтересовано в израильском и американском ударе по иранским ядерным объектам. Потому что это решит сразу три его задачи. Во-первых, действительно, нам не нужна иранская бомба. Иранский ядерный проект будет ликвидирован или, по крайней мере, на многие-многие годы остановлен. Во-вторых, естественно, вся ненависть и недогование арабского и всего исламского мира будет направлено снова против Запада и Соединенных Штатов, что, как нам кажется, нам выгодно. И, в-третьих, может быть, самое главное, вот для всех этих наших нефтетрейдеров, которые руководят страной, будет очень приятной новостью такое новое фантастическое повышение цен на нефть.
Экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, строит предположение относительно долговечности созданного сегодня кабинета.
Если это будет правительство, которое досидит до марта, а там будет разогнано к чертовой матери, да, с высокой степенью вероятности Зубков тоже уйдет на другую работу вместе со своим правительством. Если же это правительство будет всерьез и надолго, то с высокой степенью вероятности Зубков будет нашим следующим президентом. Это тяжелый выбор. Я думаю, что так или иначе, неважно, как будут садиться участники этого квартета, и нынешнее правительство будет не намного более эффективно, чем предшествующее. Просто потому, что характер государства не изменится. Они подбросят немножечко денег на социальные нужды ради выборов. Они запустят один или два заметных проекта тоже ради выборов. Но любое серьезное дело будет по-прежнему сводиться ими к коррупции, к распилу денег или к пустопорожним разговорам.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Путин перед своими первыми выборами, как известно, играл роль борца с терроризмом. И на этом, так сказать, был выбран на этой волне. Вот сейчас вроде Зубков тоже должен, как говорится, спеть и сыграть какую-то роль. Хотя на него Путин уже достаточно ясно указал. Вот. Как вы считаете, вопрос к Андрею Пенковскому, какую, как говорится, песню и какую роль будет играть сейчас? И во что это выльется? Спасибо.
Ну, в общем-то, какие-то нам сигналы уже даны. Ну, во-первых, вспомните вот это первое перформанс Зубкова на заседании правительства. Ну, это стилистика, я не знаю, иногда, как некоторые сравнивали, секретарем обкома, я бы сказал, секретарем райкома. Что-то между директором совхоза и секретарем райкома. Это разносы чиновников. То есть это имидж, имидж Путина в 99-м году. Это спаситель нации. Террористы взрывают нас в наших домах. Вот человек, который вас защитит. Имидж Зубкова, а я уверен, вот вы знаете, не подвело меня интуитивное чувство, что отставка Сердюкова – это фарс. Слишком тесная вот эта группа, спаянная делами 92-го года, Путин, Зубков, Сердюков. И также вот что-то мне очень сильно подсказывает, что Зубков будет и нашим таким потешным временным президентом. Поэтому ему нужен очень такой яркий, апеллирующий к избирателю имидж. Это жесткая борьба с недисциплинированными чиновниками и коррупцией. Ведь Зубков известен еще как человек, работавший в финансовом мониторинге, известен своими предложениями отслеживания финансовых потоков высших государственных чиновников. То есть нам какая-то борьба с коррупцией будет нам продемонстрирована, и там несколько голов будет сброшено на пике избирателей. Но явно, конечно, не членов вот той элитарной масонской ложи, о которой я говорил.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Погромче. Плохо слышно, Николай. Андрей Андреевич, не можем не воспользоваться ситуацией и поговорить о вашем личном положении. Снимает ли отставка непопулярных министров с вас лично подозрение в экстремизме перед завтрашним судом?
Ну, никоим образом, потому что предметом моей критики были не эти очень легкие цели, а гораздо более серьезные фигуры, о большинстве из них я говорил сегодня. Да, завтра, это символично, что в Басманном суде будет суд над моей книгой. Обвинения совершенно смехотворные, меня обвиняют в разжигании национальной розни. Я просто процитирую, значит, демонстрировал расовую неприязнь и превосходство по отношению к американскому, запятая, еврейскому, запятая, русскому народу. Интересно, с позиции какой национальности, видимо, марсианской, я вот эту расовую неприязнь демонстрировал. Это первое применение закона об экстремизме для просто расправы с политической оппозицией. Ясно, что если суд признает книгу экстремистской, следующим шагом будет отстранение партии «Яблоко» от выборов. Потому дело не только в том, что я член руководства партии «Яблоко», моя книга издана партией «Яблоко», значит, она распространяет экстремистскую литературу. И параллельно в отношении меня личное открытие уголовного дела по обвинениям в экстремизме. Мы возвращаемся к сталинским временам, когда существовала статья о контрреволюционной агитации, и брежневским, когда существовала статья о распространении сведений, порочащих советский общественный строй. Вот экстремизм, закон об экстремизме, это вот ремейк этих сталинских и брежневских статей, по которым в сталинские времена миллионы, а в брежневском не сотни людей были отправлены в лагеря.
Напомню, что сегодня к исходу дня президент России Владимир Путин провел широкие перестановки в правительстве страны. В ходе реорганизации в отставку были отправлены Герман Греф, Михаил Зурабов, Владимир Яковлев. Эти перестановки мы обсуждали с Андреем Пиантковским, ведущим научным сотрудником Института системного анализа, членом Федерального совета партии «Яблоко». На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.